Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров», где я, Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук Анной Статвой, мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Аня, привет!
Привет, Саша! Я с радостью представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это Татьяна Семикина, автор и создатель 13 ресторанных проектов, ну и самое главное, директор турагентства «Пегас Туристик». За свою бурную туристскую жизнь Татьяна посетила 40 стран мира. Татьяна, добрый день.
Добрый.
Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как туризм вошел в вашу жизнь?
Вообще это началось в далеком детстве. Мы с родителями путешествовали много. Но вот именно осознанное путешествие, которое изменило нашу жизнь, оно произошло в начале 90-х годов, и это была Венгрия. Нам предложили путевку на 30 дней. Мы только что закончили институты, начали работать, и нам предложили вот такую вот путевку. Мы, естественно, согласились. И вот из одной страны, которую мы знали, мы попали в совершенно другой мир. Изобилие в то время, в 90-е, когда здесь у нас ничего не было. Жили мы в очень дорогих отелях. Это был Шератон, например, в Будапеште. И что меня тогда поразило, это постель, которая была до того шикарная. Вот такие вот ощущения, они остались. Или, приехав на горнолыжный курорт Дабагокио, я это помню, вот каждое даже название курорта, увидев, как люди катаются на лыжах, это был январь, почувствовав, что по-другому люди живут, вот это именно и оставило свой такой классный след.
А что за путевка от 30 дней? То есть что туда входило? Это был какой-то образовательный туризм? Это был просто курортный способ отдыха?
Это был экскурсионный тур, были экскурсии. Мы проехали по всей Венгрии, по маленьким-маленьким городочкам, таких как Сент-Андре, Святой Андрей, Секиш-Фехервар. Я сначала не могла выговорить это название, потом запомнила на всю жизнь. Будапешт, озеро Балатон. То есть мы ездили по всей Венгрии, останавливались на 2, 3, 4, 5 дней на границе с Австрией. И это было такое глубокое погружение именно в культуру, достопримечательности и вообще в страну.
Татьяна, ну вот 30 дней сейчас путешествия столько не длятся. Сейчас все быстро, там, ну, неделя-две это максимум. Здесь действительно такое большое погружение. Как вы считаете, вот эта длительность путешествия тоже сказалась на вас?
Конечно, сказалась, потому что детальное погружение в страну, оно и дало вот этот вот эффект изменений, которые потом произошли у нас.
А какие изменения потом произошли?
Тут, наверное, менялась страна, менялось все в этой жизни, и, соответственно, мы начали заниматься бизнесом. В 92-м году мы выкупили свой первый магазин, выиграв на торгах, и ушли в другую сферу. Я после института работала в школе, преподавала немецкий язык, и потом резко мы ушли в бизнес. Если бы не было этого путешествия, я думаю, мы не решились бы начать бизнес.
А что, в другую что сферу. Именно сработало, чтобы вы решились? Что жизнь другая возможна?
И что жизнь другая возможна. И вот эта вот смелость появилась. Когда мы были в Венгрии, у нас произошел такой интересный случай. Тогда же нельзя было провозить много денег, было ограниченное количество. Как сейчас помню, мы меняли 20 рублей. И с собой мы еще провезли 100 каким-то там способом, заматывая в клубки пряжи эти деньги. Нельзя было. И нам нужно было поменять эти деньги на венгерские. Банков тогда или не было, или, может, курс не тот был, я не помню. Но мы в какую-то подворотню зашли. При том, что это мы делали даже не сами, а с нами был старший такой товарищ, который говорит, я вам сейчас поменяю деньги, все будет хорошо. И вот подсунули куклу. Я не знала тогда, что это такое. То есть на 100
обманули,
рублей,
да?
Да, нас обманули. Мы получили резаную бумагу. Все это так произошло быстро. Мы остались без денег. То есть эти 20 рублей мы уже истратили. У нас, конечно, было, что есть, где жить, потому что все было организовано. Нам очень же хотелось еще что что-то купить, что-то еще посмотреть. Вот. И когда мы остались без денег, нам просто пришлось что-то продавать. Мы никогда этим не занимались. А там пришлось. Это был фен у меня, фотоаппарат моего отца, который он мне дал, «Зенит».
И вы это продали?
Мы это продали. И, в общем-то, у нас получилось денег больше, чем мы провезли. Мы там все купили. Наверное, нас этот процесс увлек.
Что хотели купить, продавая что-то ненужное?
Оказалось, что это было, конечно, нужное. Мне потом очень попало за то, что я продала «Зенит» хороший. Ну, тогда мы покупали вещи.
Одежды.
Одежда, да, потому что ее не было. Кстати, вот один полуверчик, который я купила, он у меня до сих пор живой, и он очень хороший, красивый, и прям как напоминание вот о той поездке он у меня есть.
Да, потрясающий опыт.
Да.
С тех пор вы ездите каждый год.
Не по одному разу.
И сначала, да, мы начинали бизнес свой с продовольственных магазинов, но всегда была мечта о кафе и была мечта о туризме. Мечта осуществилась не сразу, а открыли мы турагентство в 2002 году, но путешествовать начали гораздо раньше, сразу после Венгрии. Когда, например, становилось трудно в бизнесе, единственным выходом это было сесть в самолет в пятницу и улететь в Петербург. Это была наша такая отдушина.
Погулять на выходные.
Погулять, да, 3 дня. Просто входила в привычку. И вот когда мы были в Петербурге, в один из дней, это был май месяц, мы были в Петродворце, в Петергофе, и просто сидели в скверике около дворца Монплезир. Тоже произвел на нас окружение, дворец, красота, какое-то впечатление. И буквально через 2 года мы открываем в Омске кафе. Сразу это была французская направленность, так как французский язык мой второй родной язык. И вот это вот ощущение Монплезира питерского, очень нам захотелось создать это в Омске. И не было даже никаких обсуждений. Сразу у нас родилось название кафе, оно было Монплезир. То есть тоже навеянное из путешествия.
Чтобы воспроизвести эту атмосферу, да, которая вам очень близка, да?
Да.
А вы все время говорите, мы путешествуем, мы открываем. С кем?
С мужем, с Андреем.
Как за все годы, за время просмотренных стран изменилось ваше отношение к путешествиям?
Во-первых, это уже много профессиональных путешествий и, конечно же, осознанных путешествий. Если раньше случайно мы поехали в Венгрию, так получилось, или родители меня куда-то возили, или мы убегали от чего-то, от тех же трудностей или плохого настроения, то сейчас я, конечно, подхожу более осознанно к путешествиям и стараюсь привести из каждого путешествия пользу, смысл, найти эту пользу и смысл. Ну и, конечно же, за впечатлениями. Еще для меня сейчас путешествия — это люди, это знакомство с новыми людьми, почему я люблю путешествовать группой. Это всегда единомышленники, с которыми мы потом общаемся, встречаемся. Часто в путешествии я встречаю людей, которые тоже потом меняют мою жизнь.
Каким образом?
Могу рассказать один случай. Когда у меня еще дети были маленькие, я поехала в Испанию одна с детьми и все время была в каком-то напряжении. Больше из-за детей, чужая страна, все незнакомо. Все время как-то чувствовала себя не очень свободно в путешествии. И встретила женщину, она была из Омска. Это Светлана Немирович Данченко. Такая интересная фамилия. Она, кстати, работала на телевидении. Глядя на меня, у меня как раз был день рождения, мы сидели, я говорю, вот, мне уже столько лет, а было мне на тот момент 32 или 31, а я ничего в жизни не достигла. Мы работаем, продовольственные магазины, мне это не нравится, но вот так сложилось, так пришлось. Вот она меня слушала и говорит, это же так хорошо, продовольственные магазины.
Кормите людей.
Кормите людей. То есть она мне помогала взглянуть на мой бизнес с другой стороны, и все время я еще говорила, вот, я хочу там съездить в Андорру, но куда я поеду с детьми, они еще маленькие, они не выдержат дороги 4-часовой. Она мне говорила, наслаждайтесь моментом, наслаждайтесь жизнью, радуйтесь, что вы в Испании, съездите в Андорру. Может быть, вы больше не будете в Испании, а это останется у вас на всю жизнь. Вот у меня эти слова, они тоже перевернули мою жизнь, я стала по-другому относиться к своему бизнесу. Когда я приехала, мы назвали свой продовольственный магазин на северных «Бонжур». поставили цветочки, новые витрины, какой-то уют. Я прямо сделала европейский уют в обычном спальном районе около Северного кладбища. Все так удивлялись, зачем я это делала, но это был такой успех. К нам пошли люди просто посмотреть вот на эту красоту европейскую в магазине «Бонжур».
Почему вам так хотелось оттуда что-то внедрить здесь?
Мне просто хотелось привнести частичку того, что я увидела в наш город Омск, сделать что-то для людей интересное. И путешествие — это тот ресурс, который находишь где-то в другой стране и потом привносишь именно в свой родной город, дом.
Что вы посещаете в каждой стране в первую очередь?
Я стараюсь посещать как можно больше экскурсий, узнать что-то интересное. Естественно, перед поездкой я смотрю, что нужно посетить. Мы уже составляем маршрут. Это, конечно, достопримечательности страны, какие-то особенности. Очень хочется всегда посмотреть, как живут именно люди. Стараемся знакомиться или искать заранее знакомых в этой стране, чтобы они нам показали именно страну изнутри. И есть те страны, вот из этих 40, где я была 20 и 30 раз. Иногда по работе.
Какие в топе?
В топе Турция. По работе мы
основное
туда
направление,
да, ездим.
Да?
Очень часто, где-то два раза в год. Это конференции. И Франция. Франция в топе у меня, потому что первый раз я посетила Францию в 97 году. И появилось у меня желание посмотреть все уголки Франции. Не только Париж. Париж — это одно впечатление. А Прованс и вообще разные провинции Франции — это совершенно другое. Они все абсолютно разные. И появились у меня любимые места, куда мне захотелось вернуться. И мы потом возвращались в эти провинции. Жили там несколько дней. Просто влюблялись вот в эти маленькие игрушечные, как я их называю, городочки. Например, Сен-Поль-де-Ванс нас поразил своей камерностью, маленькими улочками. Я все время удивлялась, что там люди живут. Казалось, что это сказочный городок в лавандовых полях, где просто не жизнь, а сказка.
Ну, наверное, ваша любовь к Франции еще и связана с языком, да?
Конечно. Okay. Языковой барьер. Он, конечно, есть все равно, потому что язык — это то, что нужно тренировать постоянно. Когда я первый раз приехала во Францию, все время боялась сказать что-то неправильно, и поэтому всегда молчала. Я понимала, что говорят, но не разговаривала на языке. И Андрей, он тоже любитель французского языка, но он не так профессионально его знает, он спокойно общался. А мне было прямо плохо от того, что он говорит неправильно. Но его, главное, что его понимали, все было хорошо. И мы зашли в один магазинчик. Это был предпоследний день, мне нужно было очень купить там духи. И я ему говорю: ты мне скажи вот те-то, те-то. Он говорит: я не буду говорить.
Говори сама.
Да. Я говорю: я тоже не буду говорить. Он говорит: ну, тогда мы не покупаем духи. Мы вышли из магазина. На следующий день уже перед самым отлетом, подумав, что духи я не получу, все-таки те, которые хотела, мы снова поехали в этот магазин, и я заговорила. И вот с тех пор я начала уже общаться на языке достаточно свободно.
Был снят барьер, да?
Да, но это вот меня заставили.
Сколько длятся сейчас ваши поездки? 30 дней была единственная в таком масштабе? Или вы сейчас себе позволяете такие длительные погружения?
По-разному длятся поездки. Может длиться и 2, 3 дня и 5, и иногда 30 дней. Это была поездка в Перу, это Латинская Америка. Мы тоже сами составляли маршрут путешествия, путешествовали с группой. Сначала мы были в Перу, а потом мы были на Кубе. То есть мы соединили Перу и Куба. Мы очень много посмотрели, очень насыщенное, и тоже оставило сильное впечатление.
Про китайцев нам рассказывали, про вьетнамцев рассказывали, про итальянцев рассказывали, кто живет в Перу, какие там люди.
Перуанцы.
В Перу живут перуанцы. И чем меня восхитила эта страна, это своей самобытностью, непохожестью на другие страны. Вот они живут в своем мире, цивилизация их особо не касается. Они ходят в пончо своих ярких. Женщины заплетают косы, надевают шляпки. И, как говорили наши гиды, без портков, а в шляпе. Самое главное — это заплести косу, надеть шляпу и выйти в мир.
И ты красавица.
И ты красавица.
нравится.
Также очень впечатлил нас плавучие острова Урас. Это на озере Титикака.
Высокогорное знаменитое озеро, да, в Южной Америке.
Само озеро поразило, конечно, своей красотой, а местные жители тем, что они живут на этих плавучих островах из соломы, которые они сплетают. Солома подгнивает, они снова плетут эту солому. И что вот они делают? Если, например, сын у них ленивый, не работает, но достиг уже определенного возраста, когда должен жить отдельно от родителей, они просто отрезают частичку этого острова и отправляют его в свободное плавание. И утром он может оказаться в Боливии, например. Серьезно?
Какая прелесть. Отрезали в прямом смысле слова, да? Отрезанный ломоть, плыви. Вынужден подплетать свой плотик, да?
Да, да. Такая жизнь местных.
Татьяна, ну вы рассказывали, что большое впечатление на вас произвел сплав по Амазонке.
Анна, это был даже не сплав.
Пеший поход по воде.
Когда мы поехали на Амазонку, тоже была группа, нам сказали оставить свои чемоданы в Лиме и поехать уже налегке. Ну, естественно, мы месяц путешествовали, у меня был большой такой чемодан, мне его оставлять не хотелось, и мы его взяли. Вся группа за нами тоже взяла эти чемоданы. Очень удивились местные, когда увидели наш багаж, сказали, зачем же он вам, а мы едем на Амазонку в пятизвездочный лодж. Нам выделили еще две лодки под эти чемоданы, они плыли за нами. Когда мы приехали в пятизвездочный лодж на Амазонке, мы поняли, что эти чемоданы нам некуда даже поставить. Очень-очень небольшой маленький домик на сваях в джунглях, где вместо стекол сетки москитные, практически нет электричества. Носить наряды вообще некуда, не то что наряды, мы выставили на улицу просто в джунгли эти чемоданы. И все, и забыли о них, потому что вся одежда, если мы выходили в джунгли, это были сапоги, которые нам выдавали, и москитные сетки на лица. Когда ехали утром ловить рыбу на Амазонку, просто шорты и футболка, все, больше там ничего не нужно было. Нас поразило на Амазонке вот эта вот жизнь в пятизвездочном лодже, совершенно без цивилизации. То, что ели мы в этом, опять же, пятизвездочном так называемом дорогом отеле, то, что мы сами добудем, а это были пираньи. Мы выезжали в 4 утра на рыбалку, ловили пираньи, и к обеду нам их просто жарили, например, с картошкой. Также собирали бананы в джунглях.
5 звезд.
Это 5 звезд. Но это и запомнилось. Все, что мы ели, мы все добывали сами в джунглях.
Просто и... последний герой.
Да, да.
Подожди, а в 2 звездах еще и сами готовили бы, да?
Наверное.
Там бы не было москитных сеток.
Да. Или сапог.
Просто спи под звездным небом.
Так. И когда наступали сумерки, джунгли преображались. Мы слышали звуки джунглей. И, конечно, это оставило просто сильнейшее впечатление.
А безопасность? Животные, насекомые? Как
это обеспечивалось? Москиточка есть, и лоджи на сваях стоят. То есть дикие животные не могут забраться к нам. Но их слышно. Это впечатлило. Еще нас на Амазонке впечатлила поездка ночная по реке. Называлась она «Симфония джунглей». Никто не поехал, мы поехали вдвоем с Андреем. Все сказали, мы останемся в лодже, мы устали, мы уже нагулялись по джунглям, мы уже все слышали. Слышали, все видели, мы не хотим. Мы поехали вдвоем с проводником, и это тоже было незабываемое путешествие, потому что было огромное звездное небо куполом, водная гладь, тишина, только пение птиц. Почему-то птицы поют там ночью. И светлячки на деревьях. Вот звездное небо, оно прямо куполом переходило в эти джунгли со светлячками. Казалось, что светится все. Еще все отражалось в воде. Небо, вокруг светятся звезды и в воде. По тишине, по глади слышно было, как мы двигались на этой лодке, и слышно было вот эти вот звуки. Это было нереально. Это было до того красиво, что мне казалось, что я не на этой планете. Такого я не видела нигде. Поэтому всем, кто едет и когда будет на Амазонке, я рекомендую поймать такое время, когда это возможно увидеть. Потому что, приехав, описав вот эту вот картинку, все тоже захотели поехать. Мы взяли нашего проводника на следующий день, сказали ему, что да, едут все. Мы повторяем, он сказал no. Никто не понял, почему no. Был категоричен, они там немногословны. Нет, и все, мы не поедем. Но под натиском группы мы все-таки выехали. И это было уже абсолютно абсолютно другое небо. Это были грозовые тучи, не было никаких звезд, никаких светлячков, но были крокодилы, которые наш проводник, если небольшой крокодильчик, он его вытаскивал, завязывал ему скотчем пасть, и мы фотографировались с этими крокодильчиками. Потом началась гроза. Было страшно, было жутко. Раскаты гроба тоже очень-очень сильные, тоже оставило свое впечатление, но абсолютно другое. Поэтому я всегда в путешествиях рекомендую слушаться гидов, слушаться местных и действовать именно так, как они говорят, а не так, как мы хотим. Потому что где-то это может быть даже небезопасно.
Что появилось в Омске после этой поездки?
В Омске после этой поездки я приглашала своих туристов. Мы готовили перуанскую еду, что-то привозили оттуда и развивали туризм таким образом. Люди приходили, приобщались к частичке страны через еду.
Вот вопрос по еде у меня был. Когда вы находитесь в другой стране, как вы стараетесь к еде отнестись? Что-то привычное попробовать или наоборот на эксперименты смелое?
Когда как? По настроению. Что вот так вот ах-ах, это во Франции мишленовские рестораны. Тоже повлияло на нашу работу. Это был где-то 2006 год. Мы поехали в гастрономический тур тоже по приглашению. У нас был туризм и рестораны, и нас выбрали. Именно еще со знанием языка брали людей. Нас пригласила московская фирма путешествовать по Франции. Длительное было путешествие по всей Франции. Это был Лион, гастрономическая столица. Это был Париж, это была Ницца, Канны. И мишленовские рестораны мы посещали. Меня, конечно, поразило даже не столько вкус еды, сколько подача красивая. Любовь поваров к своему делу. Они очень трепетно относятся. Это сочетание с определенным сортом вина. И вот эта сама атмосфера мишленовских ресторанов, она была замечательная, роскошная. Приехав в Омск, мы постарались привнести немножечко мишлена в нашу жизнь. Мы сделали прекрасное меню, такие же маленькие порции, но не пошло.
Маленькие порции у нас не бери.
Не пошло.
В зоопарке тигру не докладывают мясо, да?
Да. Но мы попробовали, до сих пор сохранилось это меню, и что-то из этого меню все равно осталось. То есть ничего не проходит зря. Какие-то частички, они остаются, и они приживаются, и у нас тоже в Омске.
Угу. Татьяна, мы традиционно задаем нашим гостям такой вопрос. Вот представьте себе, что вы обладаете неограниченным количеством ресурсов. У вас море времени, средств, всего-всего-всего. Какое бы путешествие вы выбрали для вас идеальным?
Я давно мечтаю о кругосветном путешествии.
На чем? Можно на воздушном шаре? Можно на космическом корабле?
Я мечтаю о кругосветном путешествии на лайнере. Это занимает где-то полгода. Я очень люблю круизные лайнеры, потому что я люблю воду. И это будет апофеоз всех наших путешествий.
А не устанете ли вы за полгода?
Нет. Я просто знаю, что это такое. Путешествие на лайнере — это все равно постоянная смена локаций. Это постоянное перемещение по миру разные страны. Поэтому устать от этого просто невозможно. Мне кажется, от этого можно только энергию получить дополнительно.
Вопрос про дом. Вы много-много-много стран объездили, и где-то комфортнее жизнь, лучше жизнь, но вы возвращаетесь в Омск и домой. Не было желания где-то остаться? Франция та же.
Желание остаться было, и это действительно Франция, но дом есть дом, это родина, это дети, это родители, здесь все, поэтому все-таки мы остаемся на родине. К тому же у нас в России возможностей для путешествия тоже очень много, и последнее время мы все больше открываем именно Россию.
А куда вот в России вы мечтаете поехать?
Камчатка.
А еще не были?
Нет.
В Перу, значит, мы добрались, а до Камчатки нет.
Да, я в прошлом году побывала в Окунево.
Первый раз?
Первый раз. И, кстати, Окунево произвело не менее сильное впечатление, чем Перу и Амазонка. Поэтому не обязательно путешествовать очень далеко. Можно и здесь, рядышком. Главное, с кем путешествовать, зачем путешествовать, понимать это. И тогда путешествие любое будет просто замечательно.
Вопрос про чемодан, когда вы рассказывали, у меня возник. А отношение к комфорту в путешествии. Насколько это важно для вас? Что вам необходимо положить в чемодан, чтобы вы чувствовали себя уютно, комфортно и хорошо?
У меня отношение к комфорту трепетное, поэтому я всегда вожу много вещей. Но я вспоминаю прошлогоднее наше путешествие, Анна, в Мурманск.
Да,
когда мы прилетаем в Мурманск, я, как суперопытный путешественник, очень невнимательно смотрю программу и даже не предполагаю, что мы из аэропорта сразу едем на экскурсию. Россию. И оказываюсь в Мурманске, ну, посмотрев еще прогноз погоды, что там, в общем-то...
Всего лишь-то минус 5, да, 10.
Минус 2 даже было. Да. Я же не взяла даже шапку. В смысле, она у меня лежала, но в чемодане. И я помню ощущение, когда на экскурсии нас просто на горе продувало так, что мне вся наша группа предлагала вот берет, вот шарф.
Люди у нас отзывчивые. Пропасть не дадут.
Это вот про комфорт. Все у меня может лежать в чемодане иногда. Не достану я это, но с собой вот надо взять.
Есть ли путешествия максимально лишённые комфорта? Палатки, ходьба долгая.
Мне это тоже нравится. Я люблю все виды путешествий.
А что помогает вам вот этот дискомфорт преодолеть?
Опыт. Опыт путешествий. Когда-то, когда не было опыта, да, я была тем недовольна, что-то меня все время волновало. А потом, когда ты уже много путешествуешь, это становится профессиональным. Я знаю, что такое 2 звезды, я знаю, что такое 5 звезд, и мне может быть одинаково хорошо и в 2 звездах, и в 5 звездах. Я везде нахожу плюсы. Есть много людей, которые вот выбирают уже супер-отели, супер-виллы, и они все равно остаются чем-то недовольны. Чем выше категория отеля, тем больше находят каких-то придирок. Их всегда можно найти даже в супер-дорогом отеле, даже в супер-вышколенном персонале. Что-то может пойти не так. Но это ожидание идеала за деньги, полного идеала, которого нет нигде. Всегда в путешествиях бывают непредсказуемые случаи. У нас были случаи, когда туристы, полетев на Кубу, приземлились в Америке. Было что-то там с самолетом, и они приземлились. И это было такое недовольство. Я говорю, ну вы радуетесь, вы в Америке приземлились без визы, вы 2 дня в Америке. Да, в аэропорту, но вас даже в аэропорт выпустили, там походили, погуляли. Нет, мы будем писать претензию.
Ну, вот. Вопрос отношения,
вопрос,
да?
Отношения.
То есть не обстоятельства, а отношения к ним. И, соответственно, ты сам в этой ситуации выбираешь, радоваться тебе или возмущаться, да?
Куда вы не поедете никогда, ни при каких условиях?
Таких стран нет.
Даже Индия?
А я была в Индии.
Не испугались?
Нет, конечно.
Нас трое, по-моему, да, были, кто говорил, что ни за что, никогда в Индию.
Я 4-й, наверное. Ну, из-за санитарных условий и из-за особенностей питания.
Наверное, я могу ответить, куда я не поеду 2-й раз. Это Мадагаскар. Наверное, вот из тех же соображений...
Что не понравилось там?
Из тех же соображений, что сказала Анна. Мне не то, что не понравилось. Это тоже страна, которая очень интересная, но она сильно разрекламированная в плане мультфильма «Мадагаскар» и не готова к принятию туристов. Очень слабый сервис, слабая экскурсионная программа. Прилетев очень-очень далеко на другой конец планеты, мы ожидали большего от страны. И некачественная вода. Самое главное, мы там отравились. Я еще подумала, что умереть на Мадагаскаре, это, конечно, круто, но не хочется. Потому что вот это было у всей группы. И оставила такие впечатления. Но опять же, мы соединили Мадагаскар с Маврикием, и там мы получили замечательное ощущение. Поэтому на Маврикий можно, на Мадагаскар нет. 2-й раз не поеду. Но 1-й раз, опять же, можно съездить. На Мадагаскаре мне еще не понравилась небезопасность. Когда мы поехали на рынок, с нами были москвичи, которые учились в школе Новикова, и им очень нужен был зеленый перец. Мы поехали на рынок за зеленым перцем, так как мы же тоже рестораторы, Андрей сказал, я же тоже пойду за зеленым перцем. Он ушел, у нас осталось мини-автобусик такой, наверное, 5 человек, и все были светлые, светлые волосы, светлая кожа девушки. И нас окружили мадагаскарцы такие здоровые, они начали раскачивать этот автобус на этом рынке, это было страшно, просто переворачивать его. Я не знаю, какая была цель. Нам сказали всем лечь на пол, ну, чтобы не провоцировать.
Чтобы вот вас
реакцию.
Не было видно просто.
Да, чтобы не было видно. И автобус начал медленно сквозь вот эту вот толпу беснующуюся ехать в безопасное место, где есть полиция. Очень небезопасно. Это было в столице Антананариву. И когда мы ездили по дорогам в Мадагаскаре на другой конец острова, дорога могла занимать 7 часов, 8 часов. Пыльная, неасфальтированная, без всяких удобств. Вдруг мы остановились посреди дороги. Нам опять же перегородили местные племена. Мы не понимали, что это такое, что за действие. Но это был праздник. Нам сказали, что можно посмотреть на этот праздник. Мы все вышли. Оказалось, какой это был праздник. День поминовения усопших, когда они выкапывают из земли тело своего родственника, моют, все это промывают, заворачивают снова в новую ткань белую и празднуют. При том, что празднование такое искреннее. Вот эта дискотека с бубнами, где они прыгают. Когда слышишь одно, когда видишь, это другое. Мы это увидели, мы не знали, что это такое, мы это увидели.
Угу. В Венгрию вы вернулись?
Нет, нам хватило 30 дней первых.
То есть с тех самых пор вы никогда больше не посещали эту страну?
Нет.
Почему?
Как-то не пришлось, и, в общем-то, мы, наверное, так хорошо ее изучили, посмотрели, что больше и как-то не захотелось.
Небольшая, за 30 дней все объездили.
Подождите, прошло несколько десятков лет. Или вы это храните специально как что-то особенное, чтобы, может быть, не разочароваться? Потому что это же действительно был таким толчком к большим переменам в жизни.
Я об этом не задумывалась. Так складывается, что в Венгрию как-то не попадаю и не хочется.
А есть те места, куда вы постоянно возвращаетесь? Ну, я имею в виду не по работе, а вот куда вас тянет как магнитом или где вам вот жизненно необходимо побывать?
Это Греция. И я мечтаю побывать этим летом в Греции, потому что давно не была. Когда-то я ездила в Грецию и по работе, и просто отдыхать. Полюбила эту страну всем сердцем и с удовольствием бы туда вернулась. И, конечно же, Франция.
Понятно.
У нас с Аней из первого подкаста есть шутка. У Ани будет шаттл выходного дня.
Я мечтаю о космическом туризме. Причем совершенно серьезно, все надо мной смеются, но я верю, что я доживу.
Я не смеюсь, я помогаю, наоборот, собирать экипаж.
Что я доживу до того дня, когда мы будем продавать туры выходного дня на орбиту. Вот.
И счастливчики, которые у нас побывали в подкасте, это первые
претенденты,
да. Как вы относитесь к космическому туризму, если он станет возможным? Есть ли любопытство до этого?
Конечно, есть. Мне кажется, что фотографии, визуал — это все хорошо, но когда видишь это своими глазами, это совершенно другое. Это же не только посмотреть, это же еще ощущения, это же ресурсы, это энергия. Пока я не побываю в стране и не сложу какого-то своего мнения, не увижу ее своими глазами и не прочувствую, я считаю, что я не видела страну.
А вы как в путешествиях называете себя, амичка или сибирячка?
Ну, как-то не амичка и не сибирячка.
Россиян.
Да.
Как собственная страна воспринимается после путешествий?
Прекрасно.
А возрастает ли любовь к своей земле вот после того, как посмотришь мир? Или наоборот начинаешь замечать, как в том пятизвездочном отеле? Недочеты.
Первый раз побывала на Алтае в 2020 году. Я была поражена красотой Алтая. Меня просто поразила эта Белокуриха. Вот Камчатка мечтаю. И даже поехав вот недавно в Тевриз, я была поражена тайгой, местностью. Опять же, людьми, которые нас встречали, потому что мы везли подарки, и мы заблудились. Была метель, перемело дорогу, света там не было. Уже начали готовить спасательные бригады. Они понимали, что мы не доехали. Мы еще с прицепом ехали, с подарками детскими. И ехали мы, ехали и увидели избушку охотничью. Буквально, как вот описывают в книжках, огонечек в метели. Вышла женщина в тапочках, показала нам правильный путь, указала, мы доехали. Нас так встречали, что я такого даже не помню. Вот такой встречи, такой радушной, такой искренней. Утром мы пошли в гости к местной там администрации женщине, которая напекла блинов. Она не пекла эти блины заранее. Мы сели за стол, она их пекла, чтобы именно со сковородки мы поели эти блины. Поэтому, конечно, наша страна и даже ближайшие наши...
Никакой Мишлен вам не беспокоит такого сервиса.
Да, таких свежих блинов никто не сделал. Делает. Это наши люди.
Татьяна, скажите, какой бы вопрос вы сами себе задали про путешествия, про то, как они вас изменили?
Ну, наверное, я бы задала себе вопрос, что же меня постоянно влечет в эти путешествия? Почему...
Дома-то не сидится.
Почему дома-то не сидится, да. Я не ездила вот сейчас, не выезжала из города в течение 3 месяцев, и я уже все время получаю какую-то информацию, что пора.
Дорога зовет, да?
Дорога зовет. Почему? Потому что путешествие для меня — это жизнь, это движение. И да, можно, наверное, сказать, что зависимость. Мне кажется, что это хорошая зависимость. Это получение нового, шаг в свой, иногда страх.
А вот это кругосветное круизное путешествие, вы хотите его в одиночку совершить?
Нет, с мужем.
Все-таки вдвоем.
Да. Всегда, мне кажется, кажется, интереснее путешествовать с группой, с людьми близкими или с незнакомыми людьми. Ты знакомишься, и они тоже становятся потом родными.
Спасибо огромное, Татьяна. Слушал бы вас, слушал. Я желаю вам еще как минимум 40 стран, тех, которые вы хотите, и обязательно возвращаться в те места, которые вам близки, да, где вам хорошо, и которые дают какое-то вдохновение, энергию.
Спасибо, Анна.
А я желаю посетить Камчатку и совершить кругосветное путешествие, как хотели.
Конечно, Александра.
А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий Конюх Фёдоров.
С нами сегодня была прекрасная собеседница Татьяна Семикина, руководитель турагентства «Пегас Туристик», ресторатор, человек с огромным опытом путешествий. Татьяна, спасибо вам огромное за такую интересную беседу.
Вам спасибо за приглашение.
Путешествуйте и будьте счастливы.